Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Поскольку такая жара стоит, и неделя у меня была нервная в связи с этим военкоматом, то сегодня я решил провести такое, ну, как бы дополнение просто к предыдущему занятию. Я думал, что оно будет не длинное, и мы сможем обойтись без перерыва, но достаточно емкое. Так что сегодня мы продолжим развивать ту тему, которая была в прошлый раз. Если вы помните, лейтмотив этой темы был тот, что когда латинское слово употребляет термин «Господь от вечности», и когда Ветхий Завет употребляет понятие «Иегова сущий», то имеется в виду не собственно Бог в самом себе, а имеется в виду Господь на небесах. То есть всей совокупности небес. Это как бы с первого момента не смотрится чем-то очень существенным, но на самом деле это исключительно существенно, когда мы разбираем все эти места в Божественном Слове, где встречается Иегова, где встречается Господь от вечности. И это исключительно важно в понимании того, каким образом Господь от вечности воплотился в пространстве и во времени. То есть каким образом Он стал человеком. Мы с вами наше предыдущее занятие завершили на прочтении вот этой вот цитаты из латинского слова, и сейчас мы продолжим именно с этой цитаты. В книге о божественной любви и божественной премудрости сказано было, что в Господе от вечности, который есть Иегова, до принятия им в мире человечности две первые степени сознания, или же небесное и духовное, пребывали в действительности, in actu по-латински, а третья степень, или же степень сознания природная, пребывала у него в возможности, in potentia в латинском оригинале. Но вот по принятии им человечности в мире он облекся также и третьей степенью сознания своего, которая называется природной. Как говорит, как было сказано в той цитате, которую мы разбирали на прошлом занятии, причина же, по которой Господу было угодно родиться человеком, заключалась в том, что Он таким образом мог облечься в человеческое в действительности, in actum, и обратить оное в божественное, дабы спасти род человеческий от духовной погибели. Ведайте же отсюда, что Господь есть самим Иеговою сущим в образе человеческом. Господь от вечности был Иеговою сущим или же Отцом в образе человеческом, но все еще не воплоти, ибо ангел никакой такой плоти не имеет. И поскольку Иегова сущий, или же Отец, возжелал принять на себя полное человеческое для духовного спасения рода человеческого, то потому он восприял также и плоть. И поэтому в слове и сказано было: Бог был слово, и слово плотью стало. А также и у Луки: посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Этими словами Господь наставлял в том, что Он отныне уже был отнюдь не Иеговою сущим в образе ангельском, но что отныне Он уже был Иеговою человеком, что также имеется в виду в следующих словах Господа: «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». В латинском оригинале фраза «Господу было угодно родиться в человеческом» заключалась в том, что Он таким образом мог облечься в человеческое в действительности, содержит термин «fuit ut actualiter», то есть тут «в действительности» значит буквально «в действии». «Акт» по-латински означает «действие», «совершение чего-то». И тот же термин употреблен и в выражении, приведенном выше. Две первые степени сознания, или же небесное и духовное, пребывали в действительности, in acto, а третья степень, или же степень сознания природной, пребывала у него в возможности, in potentia. Тут латинский термин potentia означает буквально, по словарю, сила, мощь, возможность, а в позднефилософском употреблении, в котором оно с очевидностью было употребляемо здесь, означает, как перевод с греческого «динамос», «динамо» – это движущийся, так сказать, давящий, «динамос», возможность, потенция, то есть в Господе от вечности или же в человеческом божественном сущем, каково человеческое и есть проявлением всякого человеческого во всеобщем небе, как вообще, так и всякой малейшей частности этого самого неба. Божественное человеческое проявлялось в действиях или же служениях небесных и духовных. Потому что ангел постигает божественное именно в действии, которое есть формой истинного из доброго. Поэтому в книге о божественной любви, божественной премудрости было сказано, что когда ангел видит ангела, он воспринимает его как некую личность, вернее, видит его как некую личность, но воспринимает его как божественное в действии, то есть определенного рода частным служением. Поэтому в небесных небесах есть небесные действия или же служения, в духовных небесах есть духовные действия или же служения, и в природно-духовных небесах есть природно-духовные действия или же служения. А вот действия природные в этом божественном пребывали всегда в возможности действия. И эта возможность действия превратилась, собственно, в действие в своей полноте посредством человеческого Иисуса Христа, в котором формы действий были заимствованы от Матери или же Марии и были поэтому просто человеческими. Но вот сами эти действия были в себе божественными. Это, собственно, и есть то, что называется буквальный смысл Господа как Слова и духовный смысл Господа как Слова.
И существует в трех временных формах, да, имеется в виду постоянно, да, получается?
Да. И вот именно посредством этих вот действий или же служений божественных, природная степень божественного сознания также стала актуальной, а божественное существование – завершенным и полным. Но отсюда отнюдь не следует, разумеется, что до этого божественное существование было неполным. Неполным было проявление божественного существования – в тварном человеческом сознании нашего человечества, но отнюдь не в нисходящей последовательности творения, а в его восходящей последовательности. Вот посмотрите, говорится, что Господь от вечности это Господь в небесах. Но Господь в небесах – это Господь в восходящей последовательности. И вот в восходящей последовательности, в ангелах, божественное проявляется частно, каким-либо определенным служением, потому что ангелы и духи находятся в частностях. А человек, то, что называется человек природный, последняя природная степень, находится в общностях. То есть в частностях, в небесном, в духовном, божественное проявлялось. А в общностях, в сознании человечества нашего, оно не проявлялось. Но опять же, это в последовательности восходящей. Потому что говорить «до» и «после» возможно только по отношению к последовательности восходящей. Ибо последовательность нисходящее творение находится вне времени и вне пространства. Это то самое, когда говорится, что Господь пребывает во всяком времени вне времени и во всяком пространстве вне пространства. Это в последовательности Его нисходящей. Ибо в нисходящей последовательности творения Господь присутствует в полноте своего существования в каждой частности сотворяемого им в самом себе сущего. Ибо всякая частность человеческого сознания в последовательности нисходящей существует лишь потому, что в ней присутствует во всей своей полноте божественное существование из божественного бытия. Мы уже не раз говорили, что последовательность восходящая и последовательность нисходящая – это не два каких-то разных существования. Это две раздельных степени одного и того же существования человеческого сознания в творении. И это лишь последовательность восходящая возникает тогда, когда Господь присваивает тварному сознанию содержащиеся в последовательности нисходящей по способу восприятия вот этого тварного сознания. Но это не есть новое образование, а это есть способ восприятия и присвоения. Потому что восприятие последовательности нисходящей происходит в действии. А вот восприятие происходит в восприятии этого действия. Поэтому и говорится, что до Господнего воплощение в нашем человечестве, в природной степени Господь присутствовал только потенциально, в природной степени восходящей последовательности. Но это отнюдь не относится к последовательности нисходящей. Собственно, существование божественного человеческого Господа, как в общем, так и во всякой его частности, и есть формы пребывания божественного бытия. Ибо, согласно латинскому слову, бытие и существование в Боге-человеке суть раздельно одно. Где есть бытие, там есть и существование, и одно без другого невозможно. Ибо бытие имеет свою бытность через существование, а не без него. Это как форма и содержание. Невозможно существование содержания без формы. И всякое содержание существует через свою форму. А любая форма не может существовать, если в нем нет своего содержимого.
Вот это заключается общность, извините.
Да, да. Невозможно никакое бытие, которое бы не существовало. И невозможно никакое существование, не происходящее от бытия. И как одно возможно только при другом, а не без другого, то и следует, что они одно, что они составляют единство, но единство раздельное. Обое они составляют единство так, что хотя и могут быть разделены мысленно при осмыслении человеком, человек может отдельно говорить о форме, о содержании, о бытии и существовании, но не могут быть разделены в действительности, то есть в действующем существовании. И как они могут быть разделены только мысленно, а не действительности, то и говорится о них, что они составляют из себя раздельное единство. Бытие и существование в Боге-человеке также является раздельным единством, как душа и тело. Душа не может быть без своего тела, как и тело без своей души. Божественная душа Бога-человека есть то, что разумеется под божественным бытием. А божественное тело есть то, что разумеется под божественным существованием. Что бытие есть бытие тогда только, когда оно существует, это потому, что отнюдь не прежде бывает оно в форме. Не пребывая же в форме, не имеет оно качества. А что не имеет качества, то не есть что-либо. Во многих местах латинское слово говорит, что небо есть тело, а Господь есть душа этого тела. Вот почему небо есть форма существования божественной души, и есть божественное тело, и есть божественное существование, в котором существовании божественное бытие проявляемо и существует как его, так сказать, неотъемлемая суть. Именно поэтому и говорится, что Господь от вечности – это Господь на небесах. Господь как в совокупности, так и в каждой частности ангельского сознания. Но вот в нисходящей последовательности всякое божественное существование проявляемо всегда какой-либо своей частностью. Хотя в каждой такой частности божественное присутствует в своей полноте. В частной полноте своего божественного человеческого. В этой последовательности все частности существования сознания нисходят из самой высшей раздельной или же божественной степени сознания до самой низшей раздельной или же природной степени сознания. Нисходят по степеням раздельным, представительствуемым по соответствиям, образуя в этом своем нисхождении определенного рода единичную совокупность этих самых частностей. Каковая совокупность и есть ангельское или же человеческое тварное сознание, которое есть частным проявлением всеобщего божественного человеческого сущего Господа или же Иегова сущего. То есть, когда в Новом Завете Иисус говорит иудеям «Вы боги», как раз имеется в виду вот это, что каждое человеческое сознание – это частное, индивидуальное проявление божественного сознания в нисходящей последовательности творения. Отсюда это выражение «боги», то есть как это «бог один», а вы, тем не менее, «боги». Потому что вне пространства и вне времени божественное проявляется отдельными служениями, и в каждом таком служении Он, Господь от вечности, находится вне времени, вне пространства и вне личностного. Но вот в частном восприятии кажется, что вот Бог в тебе, Бог во мне, Бог в нем, и поэтому когда исчезло понимание истинности вот этого разделения, так сказать, сути этого проявления, то и возникло много Божие. Когда Бог стал почитать, каждое отдельное проявление божественной сущности стало почитаться как отдельный Бог. Вот интересно, в Ведах, когда там гимн обращается к какому-нибудь отдельному Богу, все остальные боги игнорируются. К этому отдельному Богу обращаются как к абсолютному единому Богу. Но когда приходит другой гимн, то к другой божественной сущности обращаются как к другому единственному существующему Богу. А это все потому, что те, которые писали, составляли веды, те знали, что это все проявление единого Бога в различных, так сказать, своих инкарнациях. А последующие уже все это разбили и начали думать, что существует множество различных богов, каждому из которых нужно обращаться, если тебе что-то хочется отдельное получить в жизни, по его служению. Вот на этом основано и почитание святых в католичестве и православии. Фактически они тоже разделили божественное, которое проявлялось в человеческом сознании, на отдельных качествах, приписали это качество каждой отдельной личности святого, и теперь каждому святому фактически поклоняются как отдельному Богу в некой такой божественной иерархии. И вот когда образуется совокупность сознаний, которая называется Божественным небом, эта совокупность и есть ангельское или же человеческое тварное сознание, которое есть частным проявлением всеобщего божественного человеческого сущего Господа или же Иеговы сущего. Как это было описываемо в латинском слове, в каждом ангеле и в каждом человеке есть самая внутренняя или же высшая духовная степень, нечто самое внутреннее и высшее, или же, так сказать, тайник, на который прежде всего и ближе всего влияет божественное, исходящее от Господа начало, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочие внутренние начала, следующие по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. Это внутреннее, высшее начало, или же тайник этот, можно назвать в человеке и в ангеле входом Господним, и даже Господним в них жилищем. Через это внутреннее или высшее начало человек становится человеком и отличается от животных, у которых этого внутреннего начала или же тайника нет, потому что у животных их высшая степень существования – это какое-либо чувство в человеке. То есть они с этим тайником сообщаются только опосредованно, через человека. Потому что каждое животное является инкарнацией в теле какого-либо определенного человеческого чувства. Через это внутреннее или же высшее начало человек становится человеком и отличается от животных, у которого этого внутреннего начала или же тайника нет. Вот почему человек, не как прочее животное, может через внутреннее начало души и духа своего возноситься Господом до него самого, верить в него, проникаться любовью к нему и через это видеть его. Поэтому самому человек может стать преемником разумения и мудрости, говорить по рассудку и, наконец, жить в вечности. Однако ни один ангел не может ясно постичь, что именно провидением Господним творится в тайнике его, ибо это выше всех понятий и премудрости ангелов. Из этой высшей божественной степени существования, которая есть божественным человеческим сущим Господа, всераздельные нижележащие степени существования в тварном сознании также формируемы определенного рода частностями человеческого божественного сущностного, только уже в небесной духовной и духовно-природной степенях. То есть в этом тайнике, в сознании у каждого человека, Господь пребывает в божественной степени своего существования. А дальше располагается то, что относится к его небесной степени существования, духовной степени существования и природной степени существования. То есть по нисходящей последовательности. Если вы помните, у нас был целый цикл проповедей об открытии степеней в сознании человека после смерти. И вот там во все этот процесс расположение степеней в последовательности нисходящей, то есть, по сути, творение сознания человеческого, как некоего такого как бы отдельного от Бога, от вечности, и был описан во всех малейших деталях. И вот нисхождение вот этих вот божественных, сущих по степеням, как бы нисхождение, описываемо было в латинском слове следующим образом. «Всякое доброе и истинное», имеется в виду небесное, духовное, природное, «исходя от Господа и образуя небеса, является в образе человеческом». То есть, когда мы говорим о добром и об истинном, мы склонны говорить о каких-то абстракциях. Но на самом деле любое доброе в форме истинного является в конкретном действии. Не зря говорят, что истина всегда конкретная. Не бывает доброго вообще, бывает доброе в действии. Оказать человеку помощь, наставить человека, помочь ему. Вот это доброе в действии. И она нисходит в человеческой форме, то есть в форме человеческого действия. Когда совершается действие доброго, помощи кому-нибудь, или же борьбы со злами собственными, оно воспринимается и осуществляется в форме человеческой, которая воспринимается в сознании как составляющая вот данной конкретной человеческой личности, ангела или же человека. Но это на самом деле божественное доброе в форме божественного истинного, воплощающееся в форме служение в форме действующего человека. И это является в образе человеческом не только в целостности и высшей степени своей, но и во всех частностях, и даже в самой малейшей степени. Вот когда доброе действие проявляется в нас, оно проявляется во всех своих частностях, во всех органических формах нашего тела, в каждой клеточке, участвующей в этом действии, во всех предметах, которые участвуют в этом действии. Это все частности божественного истинного из божественного доброго, в котором божественное человеческое Господа проявляется. Образ этот проникает всякого, кто приемлет от Господа это доброе и истинное. Почему всякий на небесах и сам принимает образ этот по мере восприятия всего того доброго и истинного. То есть всякий раз, когда мы от Господа принимаем доброе и истинное, мы сами становимся его образом. И наоборот, всякий раз, когда человек воспринимает адское из ада, он становится образом ада. Вот почему небеса себе подобны как в целости, так и в частности. И образ человеческий свойственен всему цельному, как каждому обществу, так и каждому ангелу. К этому должно еще прибавить, что тот же образ человеческого божественного сущего Господа свойственен и каждой отдельной мысли ангельской, исходящей от небесной любви. Но тайна эта едва ли постижима для человека, хотя ясно постигается ангелами, пребывающими в небесном свете. В восходящей же последовательности эти частности человеческого божественного сущего Господа присваиваемы исключительно согласно тому ограниченному человеческому, а иногда и извращенному человеческому качеству, которым и задаваема суть сотворяемого таким образом восприемника. Вот почему из божественного образа всякой такой частности в совокупности образа просто человеческого в последовательности восходящей и образуется не совершенное бытие, а иногда и бытие сугубо адские. То есть Господь в нисходящей последовательности во всех этих своем божественном, добром и истинном исходит в своей полноте и совершенстве, хотя и в частных полноте и совершенстве. Поэтому говорится, что без Святого Духа нисходящего даже демон ада не может жить. Вспомните, когда описывается в одной из книг, когда из злого духа было отнято найти божественного Святого Духа, то есть нисхождение в человеческой форме вот этих вот божественного доброго в форме божественного истинного, тот упал и лежал как чушка без движения, в нем не было никакой жизни. Но когда это в последовательности восходящее воспринимается, то оно воспринимается всегда несовершенно. Вот в ангелах оно воспринимается несовершенно, потому что это тварное, ограниченное сознание. Ограниченному божественное совершенство может быть присвоено только в ограниченности. Поэтому ангелы несовершенны перед Господом. Но когда восприемник извращенный, не ангел, а демон или человек демонского характера, то тогда божественное совершенство, божественного действия присваивается в восходящей форме, в извращенном, адском действии. Вот, если Господь взирает на мир, то он видит, что в нисходящей последовательности каждый человек получает внутреннее состояние своего сознания совершенное. Но если ему присвоить совершенное сознание дьявольскому духу, она его взорвет и разрушит. И поэтому Господь должен его присваивать таким образом, это действие этого духа, чтобы оно не разрушало его. Поэтому в мире злым позволено делать злое, потому что действие принадлежит Господу, то есть действие в каждой частности сознания злого направлено к доброму. Но в восходящей последовательности по качеству восприятия наступает извращение, которое совершается самим же человеком, потому что у человека есть намерение. Вот у него приходит, например, желание к чистому супружеству, а в нем это извращается в желание похоти. И он совершает действие похоти, хотя в сути своей это действие супружественное. Точно так же поэтому от прелюбодеяния рождаются дети. Почему? Потому что, казалось бы, это же все извращенно. Потому что в сути там находится божественное. Но удовольствие злые демоны ненавидят, скажем, это супружество. Поэтому они стремятся это извратить и превратить в прелюбодеяние. Даже в формальном браке, вот латинское слово говорит в книге о небесном любви, муж может со своей женой и со своим мужем общаться как блудник с блудницей. Хотя вроде у них формальный церковный брак. Потому что все определяет внутреннее церковное качество. И наоборот, действия, которые по внешнему могут выглядеть несовершенными, если там есть внутреннее стремление к супружеству одного с одним, они могут внешне быть разрушенными, а внутри содержать в себе именно божественные действия, относящиеся к божественному супружественному. Потому что все определяется намерением, с которым совершается действие. В идеале намерение должно обращаться в формы, которые соответствуют намерению. Но в реальности так, к сожалению, бывает далеко не всегда, потому что мы живем в реальности нашего человечества совершенно извращенно. Поэтому у нас часто формы, которые внешне выглядят благопристойными, могут все содержать мерзости, и наоборот, формы, которые выглядят часто, мягко выражаясь, не очень правильно и хорошо, могут содержать в себе и что-то более возвышенное, что спасает человека в вечности, в том мире. Если намерения у него стремились к чистому божественному. Почему? Потому что в каждом действии содержится божественное Господа в его совершенстве, если оно человеком не извращаемо, то есть и не присваиваемо поэтому Господом по его желанию в извращенной форме. Действие делает Господь, но из милосердия он присваивает в той форме, который человек хочет это действие получить, то есть произвести в мире. В этом процессе формирования вся сила творения принадлежит именно последней степени творения. Ибо именно там все степени вышележащие сходятся в единой совокупности всеобщего истинного и пребывают там, то есть в последней степени творения, в полноте своей, в святости своей и в могуществе своем. Как это было объяснено в латинском слове, Есть в небе и в мире порядок последовательный и порядок совокупный. В порядке последовательном одно наступает и следует после другого, от верховнейших до нижайших. В порядке же совокупном одно находится при другом, от внутреннейших до крайнейших. Порядок последовательный подобен колонне со ступенями, от самой вершины и до самой подошвы. Порядок же совокупный подобен зданию монолитному с перифериями своими, от своего центра до своей внешних поверхностей. Теперь сказано будет, каким образом порядок последовательный становится в последнем порядком совокупным. Это делается так. Самая вершина порядка последовательного делается внутреннейшей степенью порядка совокупного, а самая подошва порядка последовательного делается самым крайней степенью порядка совокупного. Это сравнительно есть как колонна из степеней состоящая, которая, оседая, становится на плоскости телом монолитным, то есть как проекция колонны. Так образуется совокупно и последовательно. И это во всем и в каждом принадлежащем миру природному, и во всем и каждом принадлежащем миру духовному, ибо повсюду есть первое, среднее и последнее. И первое через среднее стремится и шествует к своему последнему. Таким образом, небесная и духовная степени человеческого божественного сущего и обретаются совокупно в его же или человеческого божественного сущего степени природной. Когда это постигнуто, то видеть можно, каким образом природная степень человеческого божественного сущего есть основанием, содержащим и опорою для его степеней божественных небесной и духовной, а также и каким образом божественное доброе и божественное истинное находится в божественном человеческом Господа Иисуса Христа в полноте своей, в святости своей и в могуществе своем. Ибо в Господе Иисусе Христе его прославленная природная степень, его человеческого, отражала как в нисходящей, так и в восходящей последовательностях всю полноту его божественного от вечности, или же Господа от вечности, который и есть Иеговою сущим. Все, без исключения бесконечности, присущее Господу от вечности, или же Иегове, в прославленном или же природном божественном человеческом Иисуса Христа, составляет нераздельное и совершенно завершенное единство в полноте своей, в святости своей и в могуществе своем. И это Господь от вечности, который присутствует в Иисусе Христе, это вся совокупность божественного сущего, проявляемая в ангельских сознаниях небес, в небесной степени, в духовной степени и в духовно-природной степени, в том числе и высшая или же божественная степень, которая пребывает в тайнике сознания всякого ангела. Именно об этом и говорит в следующем латинское слово, сообщая нам, что в Боге-человеке бесконечности составляют раздельное единство. Известно, что Бог бесконечен, ибо называется Он бесконечным, и называется Он так потому, что Он действительно бесконечен. Но бесконечен не по пространству и по времени, а по качеству. Из того только, что он есть самое бытие и существование само в себе, еще не следует эта бесконечность. Но бесконечен он потому именно, что в нем пребывают бесконечности, и без них бесконечность его была бы только по названию бесконечностью. О бесконечностях в Боге нельзя сказать, что они составляют в нем бесконечно многое или же бесконечно все, по причине идеи природной о многом и обо всем. Ибо идея природная о бесконечно многом заключает в себе ограничение, а идея о бесконечно всем, хотя и не имеет в себе такого ограничения, все, однако же, заимствуется из ограниченности предметов во Вселенной. Ибо даже все предметы во Вселенной в своей, так сказать, разнообразии ограничены. Почему человек, имея всегда идею природную, не может посредством возвышения и приближения достигнуть до постижения о бесконечностях в Боге? Ибо он всегда пытается о них мыслить из понятия множественности и конечности материальных, ну, так сказать, формообразующих, пребывающих во Вселенной. Но ангел, пребывая всегда в идее духовной, может возвышением и приближением превысить степень постижения у человека. И все же, однако, не до такой высоты, чтобы дойти до постижения о собственно самом бесконечной. Всякий, кто только верит, что Бог есть человек, может подтвердить в себе то понятие, что в Боге содержится бесконечность, и что как человек имеет он тело, и все, что составляет тело, как-то лицо, грудь, чрева, чресла, ноги, ибо без них он не был бы человеком. Имея же все эти частности, имеет он также очи, уши, ноздри, уста, язык, а равно и все, что находится внутри у человека, как-то сердце и легкие, и прочее, что зависит от оных. И от чего вместе взятого человек есть человек. В человеке сотворенном все эти частности многочисленны, а по частицам составляющих их бесчисленны. Но в Боге человеке они бесконечны, в них нет ничего недостающего, из чего и следует бесконечное его совершенство. Человек несотворенный, который есть Бог, сравнивается здесь с человеком сотворенным потому, что Бог есть человек. И он сам сказал, что человек мира сотворен по образу и по подобию его самого. Из этого и можно видеть, что Бог есть человек, и что потому он есть Бог существующий, существующий не от себя, но в себе. Кто существует в себе, тот есть Бог, от которого все остальное уже и происходит. Аминь. Ну что, есть вопросы по теме занятия? Да.
У меня есть такой вопрос возник в конце. Мог ли Бог в человеческом обличии заболеть?
Нет. Более того, в латинском слове, в книге «Тайны небесные», в смысле «Духовный дневник» сказано было, что если бы Господа не распяли и не убили иудеи, то он бы в своем теле божественном продолжал бы существовать и жить вечно среди людей. То есть болезнь происходит от того, что злые духи вот входят, вот все наше здоровое тело, дышащие легкие, бьющееся сердце, работающий правильно мыслящий мозг, ну вот все вообще наше физическое даже здоровье, это следствие воздействия на нас божественного сущего через небеса. Вот наше здоровье физическое даже, это проявление божественного совершенства. А наши болезни, это проявление адских духов, потому что адский дух – это извращение всего человеческого. Адские духи, которые извращают любовь к Богу, они продуцируют сердечные болезни. Адские духи, которые извращают в себе любовь к истинному, продуцируют легочные болезни. Адские духи, которые в себе извращают очищение от злого, они продуцируют болезни почек, болезни печени и так далее по всем остальным органам. И поскольку в нас адские духи имеют резиденцию в той любви, в которой мы родились, а сказано было, что каждый человек рождается во злах всякого возможного рода и все свое существование имеет от адских духов, то ребенок должен был бы появляться, он вообще не должен был бы появляться на свет, а сразу становиться адским духом, а не человеком. Но так как Господь сдерживает влияние адских духов, и они сначала в момент зачатия не могут оказывать решающего влияния, то поэтому дети рождаются максимально здоровыми. Среди детей болезней гораздо меньше, чем среди взрослых. Редко рождается ребенок уж таким пороком, там, или врожденной болезнью и так далее. Но когда он растет, и вот дети, они гораздо здоровее взрослых. Вот по организму все. Но на них наидствуют адские болезни, если они их не губят. Вот множество детей раньше умирало в детстве от того, что адские духи на них наидствовали, когда они начинали расти. Часто с этим борются. Но если он пережил, он приобретает иммунитет. И вот это представительствует по соответствиям рост человеческого духа, который путем медицины из божественного слова, борясь со злами, как против злами, против Господа, приобретает иммунитет от этих зол. Вот как тело растет во взрослого человека, вот так человеческий дух, если он это переживает, то он растет в ангела внутри сознания. В Господе же этого не могло быть по определению. То есть в нем наитие было Господа, то есть в Иисусе Христе наитие было Господа от вечности, и он все вот эти адские влияния в себе совершенно уничтожал. И, соответственно, он имел внутри себя иммунитет против всех болезней. Это вот как человек, например, который переболел гриппом, у него появляется иммунитет. А тут вдруг человек, который от рождения имеет иммунитет от всех болезней. И никакие болезни его не могли коснуться. Более того, они, когда его подвесили на кресте, даже не могли переломать ему никаких костей. Вот, когда они пошли, там было какая, вот, когда человека распинали на кресте, то когда решали, что хватит, ему переламывали вот, кости вот тут вот. На...
Ну, там пророчество, не сокрушилось да, его да, кость. Да.
Вот, переламывали голени. И человек оседал, он не мог больше держаться, потому что он на кресте стоял вот так вот, держал себя ногами. Он оседал, и сжимали легкие вот, и сердце, вот это вот, органы. И он просто умирал от удушья. Это было как бы последнее такое мучение. А Господу ударили копьем в сердце, ему не переломали кости, потому что представить, у него был даже иммунитет от такой вот, ну... смерть, так сказать, повреждение телесного, как перелом костей. Поэтому провидение не допустило перелома ему костями. Хотя это вроде бы была уже чужая воля, и должны были бы переломать. И вот это вот, если бы его не убили, то он бы продолжал бы жить и дальше. Но тогда не завершилось бы его прославление. Потому что его убийство было предрешено падением человека. То есть люди все время стремились в себе убивать Господа с момента падения. И когда он пришел к ним во плоти, это было предрешено. Рано или поздно они бы его тем или иным способом убили бы. Они не могли убить его духовно, то есть наидствуя на него греховной натурой. Но поскольку Господь, вся сила принадлежит последним началам, то через последнее начало они имели даже власть убить Господа, которую Господь допустил им, чтобы не насиловать их свободу воли. Вот какова сила последних начал, что в ней ад может даже физически убить Бога. Хотя Бог после этого все равно воскресает во всей полноте своих природных начал, которые после этого становятся уже субстанциональными.
Тогда выходит, что медицина – это инструмент прямой манипуляции божественным для нейтрализации зла.
Да, то есть все лекарства, все медицинские методы и так далее, они существуют потому, что они являются проявлением по соответствиям божественных медицинских инструментов и лекарств для лечения духа человеческого. Вот почему современная, вообще медицина существовала с древних времен, но современная эффективная медицина, заметьте, появилась именно после второго божественного пришествия. Почему? Потому что после божественного, второго божественного пришествия из латинского слова в мир было привнесено множество лекарств для излечения духовных болезней. И вот побочкой этого, так сказать, образами соответствий, образами по соответствиям является вся вот эта развитая медицина нашей современной цивилизации.
Ну, тогда выходит, что атеизм — это как бы наоборот способ защиты человеческой души, потому что, как ты говоришь, чем больше человек погружается в божественное, тем больше он хочет его извлечь. А если человек как бы несколько отстранен, он не может извратить.
Да, именно поэтому Господь большинство людей сейчас содержит или в похотях самого нижнего плана, наркомания, алкоголизм, чисто чувственное увлечение, которое совершенно не оставляет им мыслить ни о чем, не то что духовном, но вообще чуть поднимающимся над плотским. Или вот этот вот атеизм, которым их сознание сковывается, чтобы они в себе не смогли подняться и извратить вещи духовные. Но до тех пор, пока атеизм является чисто природным, он защищает, но беда заключается в том, что человек продолжает оставаться мертвым. То есть человек, который Господь держит путем ли атеистических убеждений, путем ли погружения в чисто плотское, у него большая часть его существования идет коту под хвост. И когда он умирает, Господь начинает его опустошать. То есть вся его жизнь усыпляется, большая часть его личности усыпляется. Он низводится до личностного состояния такого, каким он был там 3-5-летним ребенком. И тогда из вот этого вот ребенка начинают выращивать ангела Господнего, то есть нового небесного человека. Но это возможно только в том случае, если человек себе рассудочно не извратил вещи священные. Именно поэтому для верующего человека все становится гораздо опаснее. То есть в ад попадают не материалисты и атеисты. В ад попадают верующие материалисты и атеисты. Те, которые, войдя в духовное, вот как это есть... в Евангелии притча, что пригласил это господин на брачный пир людей всяких различных. Они ему к нему пришли, но один явился не в брачной одежде. Он сказал: что ж ты пришел ко мне не на пир, не в брачной одежде. И приказал его выкинуть в тьму внешнюю. Вот эти вот, которые пришел не в брачной одежде, как раз представительствуют по соответствиям этой притчи и описывают людей, которые вошли в религию, но вошли недостойно. То есть, которые не борются со своими похотями, которые вошли в религию не для того, чтобы бороться с похотями.
Извините, там же что небесные критерии, неземные критерии, как он вообще туда попал? Вот это вот, просто вот, понимаете, вот этот пример, как бы, мне кажется, неудачный.
Нет, это не пример, это описывает вот состояние человека, да, который входит в религию недостойно.
Так а как он попал вообще, понимаете? Потому что там же только критерии небесные уже идут. Там же ж нету, как вот, допустим, здесь по конфессиям там этих пятидесятников, баптистов там, или еще что-то. А там есть любящие люди, ну, Господа, которые соответствуют, ну, его сущности. И все. Это как бы тут отображение, то есть внутреннее отображение внешнего, как бы вот критерии земные совершенно другие. Вот.
Так кто любит Господа? Тот, кто борется с похотями.
Ну понятно.
И в православии, и в пятидесятнике есть люди, которые борются с похотями.
Я же говорю,
но есть люди, которые не борются, правильно?
Ну да.
Которые пришли ради интереснятинки.
Так, а как он попал? Там же соответствие.
А как он попал? Очень просто. Он пошел просить чего-то лично для себя, как к золотой рыбке.
Ну это же духовный мир, а он же как бы...
В том-то и дело, что он просит мирского, а не небесного.
Так как он уже в духовном мире попал, это же на земле.
Он
же на духовном мире не
находится. Нет, это описывается именно на земле.
А, на земле?
Да, эта притча описывает состояние духовное тех, кто на земле
находится. А я уже как это понял, что
в
духовном мире. Это, в принципе, вот читал из-за чего, что брачный пир, это все-таки описывается как бы духовная вещь такая, это самое.
Не, ну это, естественно, потом имеет последствия в духовном мире. Они извергаются в духовном мире. Но это потому, что они на земле пришли.
Внутреннее отображение
внешнего
критерия.
Да.
Вообще, вот как бы вопрос был, как он попал туда?
Нет, так они пришли на земле.
Вообще не должен попасть.
А выкинули их в том мире. Потому что когда они оказались недостойными. Когда человек приходит здесь в церковь, он приходит к Богу. И духом своим в том числе. Но когда он в этом мире недостойно, вот он пришел на пир, он попал, он какое-то время тусовался на этом пире неправильно, пока его обнаружили, что он не в одежде. Вот точно так же, как люди, которые составляли первые небеса, которые были Господом разрушены после второго пришествия, вот они пришли на пир недостойно. Те, которые были в адском, они сразу были в ад низвергнуты. Те, которые были в небесном, те были подняты в эти высшие небеса. А те, которые пришли на пир недостойно, из тех составились вот эти вот первые небеса, которые были разрушены Господом во время его второго пришествия. А они там, я извиняюсь, по своим состояниям тысячи лет тусовались.
Ну, тогда вот, в принципе, вот дальше вопрос идет. Это вот как вот у пророков, допустим, из-за чего, что болели проказой, и, допустим, там в Новом Завете, что моя храмина ветхая, как бы она увядает, а внутренний человек возрождается. Что вот, допустим, в этом вот отношении, как бы, моего понимания, что вот тут святые, они не придавали значения, допустим, телу, как вот вы говорите, что это вот воздействие духов на телесное.
Дело в том, что свят только Бог.
Мы поняли, зачем.
Да, я понял.
Вот как бы, если проследить, это я как коротко сказать, потому что там во многих местах есть, вот, допустим, они болели, говорит, и из-за чего, что вот там дети, вот пророк описывает, нечестивых, вот, рождаются нормальными, и не болеют ничего, и там и на цитре этот, и так весело живут, что их ничего не тревожит, в таком смысле. Вы поняли,
зачем. Но дело в том, что нет такой прямой последовательности. Если у человека есть конкретное зло, то у него есть болезнь этого зла. Вот поэтому многие люди ошибочно пытаются отслеживать. Они думают, что если у человека крепкое здоровье, то он праведник, если у него все хорошо по жизни.
Вот из-за этого я говорю.
Вот это ошибка.
Как противопоставляю. Вот,
ошибка в том смысле, что человек, никого нет святого. Если бы Господь попустил каждому человеку проявиться его адским сущностям в виде болезней, то мы бы все тут сдохли бы в диких этих вот мучениях. Но Господь это сдерживает и попускает это проявиться только ради определенной пользы. И поэтому святой понимает, что он не святой, и поэтому он все хорошее приписывает Богу, а все плохое в своей жизни приписывает своему собственному злу. А злой человек не понимает, вот многие считают себя святыми, и он думает, что если у него все по жизни хорошо, то значит у него все внутри нормально. И вот это вот, часто Господь не попускает человеку впасть в несчастье, в болезни по той простой причине, что для него это бессмысленно. Вот он видит, что человек от этого все равно не исправится. И по своей благодати, по своему милосердию, если он видит, что человек не может быть исправлен уже, он попускает нечестивому жить счастливо в этом мире, хоть это, пусть этим хоть насладится. Хотя он его предупреждает, что тут тебе хорошо, но там будет не так хорошо. Но если человек не внемлет, он видит, что он не воймет все равно ему, то он, ладно, живи, дам тебе Насладись этим. Вот я не раз приводил вот этот пример.
Ну понятно, там да. Страдания, что солнце да. Для праведных и неправедных, вот этот аспект, как в свете святым Бога, понятно, что не дает мучаться, и, потому что солнце светит, это божественное.
Да, да, да. Потому что Господь это не занимается понятно. Возмездием и местью. Как этот Павел говорит, что вот, мол, не старайтесь отомстить другим, предоставить это месть Господу. Вот Павел искренне верил, что Бог будет мстить злому. А Господь злому не мстит. Наоборот, Он его жалеет. Он его, так сказать, пытается сохранить все, что можем. Вот эта вот фраза есть в латинском слове, что Господь одинаково любит и Михаила, и Люцифера.
Ну, хорошо, а тогда вот, допустим, дальше спрашивали, как там, по-моему, ученики, что говорили, а кому это возможно тогда? Ну, чтобы вот это вот, как бы, достичь совершенства? Или это просто нам надо идти, держаться со стороны Божией и все?
Нет, там сказано, человеку это невозможно, Богу это возможно.
Ну да, да.
Вот то есть, как спасается человек духовный, то есть падшего гения? У него в его рассудочной части, ну, в мыслительной
чтобы
части,
вот это вот появляется,
да, Господь через благолюбие, то есть духовную степень божественной любви, засевает новую волю. Mm-hmm. Вот эта воля и есть его спасение. Это вот как дикое яблочко, на нее прививают веточку.
Это воля как там все и наследственное,
да, да.
И как чтобы наследовать не царство вот небесное, там в одном вот есть
издеванный то есть, перевод. То есть злая воля не может, ни в человеке не перерождается. Вместо как нее засевается новая воля, которая в нем живет сам Господь. Поэтому и говорится, что только Богу это возможно в человеке.
Ну понятно, приобрести это как его, это дар Божий, чтобы никто не хвалился. Да. Вера, вере говорится. Но обратно, там он говорит, один вот, когда в одном из Евангелий, там вот переводов есть, то, что юноша подошел, говорит, чтобы не унаследовать Царство Божие, что ну, надо сделать, в принципе. Ну, то, что он ему говорит, там, ну, знаешь, это заповедь перечислял, бей, не укради, из-за чего, что... Тут он как-то вот в этом переводе, что вот он понимал сущность, что приобрести это ну, невозможно, ну, как не заслужить ничего. Вот, а я вот это вот из-за чего, что, почему вопрос задаю, как вот достичь, унаследовать вот это вот, всю совокупность совершенства, понимаете, потому что если праведного нет одного, и кому-то возможно. Вот,
впустить в себя Господа. Вот, как бы, впустить в себя Господа. Впустить.
Понятно, понятно, но это как бы сказано в двух словах, но это вся жизнь. И,
ну, да.
Тут как бы в двух словах не скажешь, понимаете, да. Почему я расспрашиваю так. Вопрос такой тут был.
Слушай,
ты говорил, что атеист, именно то, что атеист, он при смерти опустошается и позже выращивается в ангела небесного, да?
После смерти.
Да. То есть выходит, что как бы если смотреть с определенной стороны, часть атеиста выходит лучше, чем
через
духовного человека.
Нет. Дело в том, что человек возрожденный, он целиком становится, у него в ангельское обращается вся его жизнь. То есть большая часть его, вся его личность. А атеист большую часть своей личности безвозвратно теряет.
Да, но он как бы становится более чистой сущностью.
Нет, он не становится более чистым.
Это уже не личность это, вообще.
Это личность того ребенка, который жил в атеисте. Это не его личность вот сегодняшняя. Вот он атеист, эта личность безвозвратно умирает. А остается личность того ребенка, которым он был в 3 года. Этот ребенок, да, он может стать ангелом, замечательно, все. Но это не ты сегодняшний атеист. Вот в чем дело. Это лучше, чем ничего, вне всякого сомнения. Но хорошего в этом, честно говоря, не так уж и много. Для вот сегодняшней личности человека.
Это практически полная смерть духовная человека нынешнего.
Да.
И совершенно другая уже духовная да. жизнь. Но, в общем, атеист получает то, во что он верит. Потому что атеисты считают, что после смерти наступает небытие и не исчезает.
Да, фактически, он, фактически так оно и есть. Он вступает по большей части своей личности в небытие. Ибо он усыпляется. Кстати, вот эта издевательская сцена из, как его, «Мастер и Маргарита», когда Воланд оживил этого Берлиоза исключительно для того, чтобы сообщить ему, что он уходит в небытие. Господь бы этим не занимался. Господь попускает атеистам быть опустошенным в муках в том мире и уснуть, не подозревая, к чему это идет. А вот демон, да, он постарается ему перед этим объяснить, к чему он идет. На том, в том, это, кстати, большое удовольствие демона.
Да, что он сделал неправильно, а ничего сделать уже не может.
Да, да, да. Вот это самое любимое занятие демонов в том мире, объяснять тем, кто туда пришел. Причем часто они их обманывают, потому что еще что-то может быть сделано и будет сделано. Но на первых порах, если человек в этой жизни тусовался с демонами, особенно если он говорит, уходите вон ангелом, то они таки его мучают. Там устраиваются вот эти псевдострашные суды, на котором человеке выворачивается вся его натура, показываются все его действия, и вокруг собираются демоны, и его судят. И говорят, ты пропал, все, там тебе это вот. Хотя далеко не все из них потом пропадают, но пугают их хорошо. Но, правда, если их так не пугать, то, может быть, они и за ум не возьмутся. Потому что в том мире человеку приходится очень побороться за то, чтобы не попасть, не закончить в аду.
Ну, в основном такие, как бы, большинство людей, это мало таких людей, что вот им открыт этот духовный мир, но вот это у них.
Ну, на небеса и, идут, и, да.
Бесовских. Понятно. А в основном да. Они пользуются просто общими изречениями и никакими не видениями, не пониманием, ну, таким четким. А в принципе из-за чего, что таким более как бы ну, светским обыденным.
Поэтому ну, лучше побороться в этом мире за, так сказать, за усыпление в себе зла.
Ну вот понятно, вот, чтобы достижение. Почему? Потому что кому это возможно?
Потому что в этом мире это только действие совести. А в том мире это превращается в опустошение. Опустошение это...
Потому что вопрос существенный, кому это возможно.
Ну что, у кого-то есть еще вопросы?
Там вначале упоминалось, вначале еще сказал, слово природное. Я вот сразу не домыслил, там имелось в виду все творение или только мир материальный?
А и, как именно звучало?
Ну я не помню, в самом начале буквально на первом случае там.
Там было что-то про восприятие, если не ошибаюсь.
Там было слово.
Самое первое слово.
А, степень сознания природного.
Да.
Да, нет, это имеется в виду степень природное в творении. То, что мы воспринимаем как природную реальность, но это именно степень сознания природного в своей основе.
То есть творение тут имеется в виду и духовный мир тоже? Это что же творение?
Степень природное сознание. А творение это человек в совокупности со всеми степенями. Небесное, духовное, духовно-природное.
Вот я и говорю, поэтому тут да. Имеется в виду и то, и другое.
Природная?
Да.
Нет, нет. Только природная степень сознания. Самая последняя степень творения. Природная – это последняя степень творения.
То есть практически мир материальный?
Ну, то, что мы воспринимаем как мир материальный, да, скажем так. Да, да.
Ну, человеку возможно вот эта вот совокупность вот этого совершенства восприятия?
Ну...
Что как у общности это было, не в частности, а вот... Или это как уже человек...
Нет, нет, человек это только проявление божественной... Это и только Господу Иисусу Христу.
Это будет уже как бы ну, слишком, что это будет уже человек как Бог.
Но он просто проявление частного божественного. Он по определению ограничен. Он не может быть другим. Mm-hmm. Это как я знаю, как...
Это Господь творил человека, он брал только часть его. Он не брал полностью.
Да. Mm-hmm.
Да, получается в этом смысле.
Да, каждый человек это образ и подобие Божье, но в очень узкой частности.
Ну что он часть взял, да. Он же взял своего себя, самого полностью.
И задача человека служить проявлением божественного действия или же служения в небе. То есть в каждом ангеле Господь проявляется по какому-либо частному действию, А вот совокупность всех ангелов, всего неба, и дает вот этот большой человек неба, и дает универсальность проявления божественных действий. Поэтому говорится, что Иегова, вот это в прошлом занятии было, что Иегова, или же Бог от вечности, это совокупное всех ангелов небес, которое проявляется в каждом частном ангеле особенно. И проявляется он по частному образу, но в каждом частном проявлении присутствует внутри вся полнота божества, но отдельно от личностности того, в ком эта совокупность проявляется. Я ответил, нет?
Да. Угу. Тут трудно, понимаете, вот вы сперва говорите о многих вот составляющих вещах, но объясняете, как понимать вот эти вот разные составляющие вещи. И тут сразу одно время говорите, что это все общее, об общности, понимаете? Вот это вот, ну, трудно, ну, как понять, понимаете, вот эти вот многих составляющих,
ну, чтобы вот...
достичь человеку. А то в то же время, допустим, обратно, он же сотворен Господом, понимаете, и тут как бы упоминаете об общности, понимаете, вот эти, вы всегда вот как бы вот начало было раскладывали, ну, вот этих вот всех составляющих, а потом вы сказали об общности.
Вот. Ну, тут я скажу, вот ну, человек выходит в путь.
Воспринять, да? Очень тяжело.
А разницу восприятия можно?
Да.
Я сейчас еще отвечу на эту секундочку. Да. Вот человек выходит в путь. Например, из Львова дойти в Киев пешком. Что ему полезно иметь? Карту. Карта дает общность дороги. Но посмотрел на карту, это только карта, бумага. Она дает общее представление, как двигаться, куда. А потом он сворачивает карту и начинает идти. И в частности, вот идет в Биберку, потом идет дальше, и он уже проходит через все частности. Но у него в голове сидит общее представление, которое задает ему направление движения, не дает сбиться с пути. Да, я.
Ты именно занятия проводишь, именно и разбор этого всего. У тебя выходит больше так как бы с инженерной точки зрения. Ты разбираешь, как все устроено. Вот. И это может как раз-то некоторых поставить в тупик.
Ну, в общем-то, Сведенбург сам был инженером.
Ну, вот,
и латинское слово построено именно как по принципам инженерно-натурофилософских трактатов. Вот, если взять ту же книгу о небесах, вот оно построено как географическое описание того мира. Если взять книги, которые приводятся, ну, это технологии по преобразованию сознания. Вот те же врачи, когда они там много инженерии, когда они лечат, все вот эти приборы, которые они применяют, лекарства разрабатывают и так далее. Потому что, что такое инженер? Это искусник в переводе буквальном. Это человек, который умеет разбивать на детали. Вот.
Чертежи.
Да, и собирать, и, то есть умеет заняться сначала анализом, а потом синтезом на основе этого анализа какого-нибудь изделия. Вот когда человек не был падшим до падения, это было поэтическое мышление. У них было, у них была поэтическая поэзия, дорождаемая из просветления. То есть у них было божественное просветление, и они получали истину в поэтической форме. Вот это можно увидеть мифы книги «Бытия», вот эти первые, «Сотворение мира» и так далее. И они получали внутри все, в органических формах, все составляющие этой истины. А человек падший, он лишен вот этой перцепции, потому что она бы в нем обратилась в адскую. Он бы превратился в поэтического демона. То есть. И поэтому ему оставили только мышление по анализу и потом синтезу на основании этого анализа. И поэтому он все должен постигать чувственными методами. Линейкой померил, посмотрел, оценил, приложил, потом все это собрал. Вот разница между бобром и инженером-плотиностроителем. Бобер пришел, ему нужно...
У кого есть талант, да. А у кого нету таланта?
Нет, это не талант, это именно перцепция.
Ну, я имею в виду, да, вот это заложено. Это просто как человек, да, плотским своим. Да.
Бобер пришел...
Не светил.
Он хочет существовать как бобер, есть рыба и так далее. Он нагрыз, навалил деревьев, максимально эффективным способом загородил речку, имеет то, что ему надо. А инженер приходит, как перегородить речку. Ну, наверное, что-то же поставит, начинает, он не знает, как перегородить, начинает смотреть. А вот может методотык, а может, если поставить руку, вот, значит, надо что-то больше, чем рука. Вот речка, такая большая рука. А как сделать? Вот надо привести там деревья. А как их привести? А как их соединить так, чтобы их не смыло? Он первый построил плотину, смыло. Другой сел потом, задумался, там, начал вычислять там. Как деревья сцепляются, появился сопромат, там, теория это сцепления и так далее. Вот так постепенно развиваются, но у нас есть что? У нас есть печатное издание. Тебе не надо начинать изобретать велосипед, а ты пришел, у тебя есть библиотека, там есть справочники, в этих справочниках технологии, тебя берут в институт, там тебя преподаватели учат, и из тебя вырастает инженер, который в состоянии построить плотину. Но если бы не было вот всех этих запасов, этого обучения и так далее, то ну, ни с какими бы бобрами мы не могли бы даже рядом стоять в плотиностроении. Вот в этом-то и разница. Человек после падения, он может мыслить только аналитически. Поэтому вот в своем спасении нашем Господь взял именно Сведенборга, инженера, ученого-натурофилософа и так далее, потому что через него он мог бы дать, он смог дать нам технологии нашего спасения, которые мы можем брать и применять вот инженерно, вот точно так же, как кто-то дал нам технологию, например, как спаять телевизор. Вот такого разряда.
Тут, понимаете, вы говорите, вот как бы, да, есть научные точки зрения, но чтобы как бы не было научной веры, потому что на все случаи жизни вот нельзя дать как бы ситуацию, как поступить, понимаете? Ну вот, чтобы пройти ну, жизненный путь, ну и как бы облечься с Господом, ну,
ну а как иначе? Вот у нас есть технология, Священное Писание. И мы к чему мы не приступаем? К работе, к семейной жизни, к тому. Мы прежде всего смотрим, вот когда мы приступаем к работе, мы читаем должностные.
Я хотел договорить немножко, почему? Потому что вот просто человек столько изложено, ну, Господа, вот читаешь много аспектов в жизни, и чтобы их, почему вот успеть? Почему? Потому что мне надо вот сразу знать общность. Мне, допустим, за жизнь вот эти вот детали изучить, ну, как бы, можно сказать, ну, тяжело. Но я беру по своему восприятию. Вот. И другой раз перекладываю, что в среднем тоже люди могут в жизни, ну, не успеть вот эти вот все частности изучить.
Понимаете? А не обязательно все, надо только самые общие.
Потому что это существенно. И тогда чего я беспокоил? Вот, Господь пришел, ну, воплотив мир. Что он не напрасно пришел, понимаете, чтобы это, что, чтобы это было для человека, чтобы он как бы это достиг.
Нет, так есть и такие общие проповеди.
Да.
Но вот я приведу пример, например, вот какой-нибудь там.
Ну, вы поняли.
Ну, да, вот человек приходит работать там, я знаю, на завод, который собирает телевизоры. Ему нужно изучить только должностную инструкцию в рамках своего вот этого рабочего места. Ему не нужно знать там таинство сотворения полупроводников, ему не нужно знать это вот, все эти научности электрических токов и так далее. Но если бы мне кто-то этим не занимался в специальных институтах, не разрабатывали бы полупроводники, не делали, создавали бы транзисторов и так далее, у него бы не было его рабочего места, не было бы завода, не было бы чего собирать. То есть вот есть индивидуальные потребности каждого члена церкви, а есть общие потребности церкви в целом. И вот каждый работает на своем месте. Кто-то собирает на своем рабочем месте приемнички маленькие, кто-то в научно-исследовательском институте исследует там свойства полупроводниковых материалов. И хотя вроде не видно, вот зачем этому маленькому человечку на его месте вот весь этот институтище. И ему и не надо ходить и изучать эти полупроводники. У него может возникнуть на рабочем месте проблема. Тогда ему надо пойти в библиотеку, взять труды этого института, посмотреть, как этот вот транзистор работает и почему там проблема. Но ему не надо всего знать, всей науки, всего этой радиоэлектроники мира для его рабочего места. И для этого ему составляются четкие конкретные инструкции, как ему работать. И вот поэтому в латинском... Поэтому в латинском слове есть четкие инструкции, которые относятся к второй половине 10 заповедей. И они универсальны. Просто всякий раз вот надо их применять в частности. Потому что заповедь «Не укради» – это хорошо. Но в нашем несовершенном обществе очень тяжело бывает. Вот хорошо, когда общество идеальное. Когда быть честным – хорошо, полезно и прибыльно. А быть нечестным – тебя сразу посадят. А когда общество вроде нашего – когда ну непонятно, что как, человеку всякий раз приходится хорошо по своей голове думать и решать в каждом конкретном случае, насколько он нарушает закон.
Ну, вот он живет не в правде, получается, да, вынужден как бы делать правду. Да, да. Ну, вот это вот сложно.
Вот для этого приходится много думать. Поэтому хорошо жить в хорошем обществе. Ты как по рельсам едешь. Как по
не, ну я вот и сказал, что смотришь, да. Это, я же говорю, как ну, мужчина, да, что да. Как и лукавил, есть обманщик, и ты живешь не в правде. Из-за чего, что другой раз, ну ты не можешь, чтобы это минуть, и вот это вот, чтобы не произошло, вот там сделка с совестью.
Вот, да, вот на этой теме было вот такое занятие о простейшем покаянии.
Чтобы достичь.
Вот это, она это. Говорит именно об этом. Как вот в нашем обществе.
Как достичь. Сказать,
да, да, да. А это просто немного другое, но это тоже интересно. Я надеюсь, по крайней мере, что это интересно и полезно. Вот эти вот общие перспективы.
И я еще хотела запитать, якщо Господь – це душа, небо – це тіло, то ад і кура люди грають ці конструкції?
А ад – это испражнение этого тела. То, что выходит из прямой кишки. И вот это вот дерьмо, которое выходит, от которого организм очищается от всех вредных и несваримых частей. Потому что вот дерьмо в прямом кишечнике, она не часть тела. Но она в теле, правильно? Это есть такой анекдот. Но...
Что называется нечистоты, да? Если
да,
сказать,
да,
скажем,
да.
Материальным и даже...
Мать-медведица учит сына-медвежонка. Мол, когда видишь человека, то прежде чем напасть, встань на задние лапы и сделай так. Он спрашивает, а зачем, мама? Понимаешь, без дерьма они вкуснее. То есть ад – это то, что не принадлежит организму. То, что из него выкидывается наружу.
Но для этого организм должен был что-то принимать.
Да, да.
А принимать – это что? Свобода выбора?
Желудок соответствует миру природы. Вот человек тут все ест, а оно в желудке переваривается,
в общем, обмен веществ
поступает в кишечник, оттуда это
но вот. Но не без свободы выбора?
Конечно, свобода выбора. Да. Поэтому именно свобода выбора.
Понятно. Почему? Потому что есть испражнения, нет ничего идеального получается.
Ну что, если... Тогда давайте помолимся. Будем завершать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам здесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.